рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством молодых благодаря выставке, которая проходит на винзаводе в Центре современного искусства. И на этот раз мы на экспозиции «Сосуществование. Обозначение границ». Надо сказать, что вот возможность определить границы – это иногда иллюзия, так считает автор вот данной композиции. А мы начнем разговор с куратором выставки Михаилом Левиным.
Я обозначил тему сосуществования, с которой студенты начали работать уже с февраля месяца. Вот. И потом мы сделали уточнение, что это будет не просто про сосуществование, а будет еще дополнение в качестве обозначения границ. Потому что, конечно, молодому автору очень важно понять, где вообще эти границы личного пространства, творческого пространства, взаимодействия с миром искусства, с арт-средой. Вот. Ну и плюс мы делаем коллективную выставку, то есть здесь у нас в данном случае представлено 17 индивидуальных проектов и еще 4 групповых. И, конечно, очень важно найти вот эти вот точки соприкосновения, как они между собой, опять же, какой диалог выстраивается и так далее. Задача стоит какая? Сделать, с одной стороны, осмысленное какое-то высказывание, как выставочный проект. С другой стороны, у студентов стоит задача показать дипломный проект. То есть и я в данном случае пытаюсь нащупать какую-то тему, которая бы позволила, с одной стороны, действительно, попытаться сделать какое-то единое высказывание, а с другой стороны, чтобы студенты все-таки могли каждый индивидуально по-своему как-то высказаться и сделать какой-то собственный проект, чтобы это позволило им показать свою индивидуальность и то, как они формировали свою художественную практику и их какие-то способности, видение, технические навыки, которые они формировали за эти 2 года обучения.
Меня зовут Лена Аш. Я по первому образованию географ, закончила географический факультет МГУ и 10 лет отработала на рынке космической съемки Земли. А сейчас закончила программу «Современное искусство» Британской высшей школы искусства и дизайна. На самом деле выбор был сделан очень давно и под влиянием родителей, когда я заканчивала школу, я должна была определиться, классическое образование или художественное. Так как родители мои, простая советская семья, инженеры, в общем, в художественное образование мало кто верил, как такой хороший, твердый заработок в будущем. Вот, поэтому я закончила МГУ, географический факультет, и, собственно, ну, специальность у меня картография, картограф-географ, да, я отработала, построила карьеру. Но душа, так сказать, она потребовала какого-то выхода. И когда я поняла, что искусство, моя художественная практика не умещается в рамках хобби по вечерам, по выходным, душа требует продолжения, то вот я очень долго внимательно изучала, какие есть возможности вообще в России сейчас получать, в Москве, в частности, художественное образование. Сходила на интенсив в Британку и поняла, что это место, где я хочу учиться дальше. Мой проект посвящен персональным выборам, совокупность которых формирует глобальное высказывание и называется «What is yours?». Русскоязычная интерпретация, которая мне показалась наиболее близкой по смыслу – «А ты?». В качестве визуальных образов к проекту я использовала проблематику мусора в мировом океане, экологическую тему. И в основе проекта лежит космический снимок. Космический снимок был сделан в марте этого года в районе мусорного острова в Тихом океане. Также я использовала визуальные образы лодки и, собственно, мусора, сделав фотомонтаж, фотоколлаж. Проект состоит из 144 листов А4, которые вместе соединяются в одно большое полотно. В проекте я хочу сказать о том, что в современных реалиях каждый из нас делает выбор одной из 3 ипостасей – конформист, революционер или иммигрант. В любом случае этот выбор подразумевает компромисс, но вопрос, чья целостность будет нарушена в результате этого компромисса. Своя собственная, пойти на компромисс со своей совестью, нарушить свои моральные принципы, либо нарушить целостность семьи, рисковать, перевернуть свою лодку, или нарушить целостность общества и изменить условия своего сосуществования, своего обитания. Также проект дополнен инсталляцией бумажной лодки. Это тоже не совсем обычная лодка. С одной стороны, это очень простая лодка, которую может сделать любой человек в мире, любой ребенок. С другой стороны, для проекта я использовала карты, которые я привозила из своих путешествий, из командировок, из путешествий с семьей. Эти карты собраны со всего мира. Есть и Сан-Франциско, и Пекин, и Монголия. И, с одной стороны, здесь я использовала принцип recycle reuse, ничего нового не произвела и не замусорила. Итак, не с того такой наш сложный мир. А с другой стороны, эта проблематика касается всех. В любой точке земного шара человек делает этот выбор. Вот. И важно, что все мы являемся, по сути, как сказать, пассажирами, попутчиками в одной лодке. Эта лодка называется «Планета Земля».
Михаил, есть, может быть, поколенческая разница в том, как люди выбирают темы, форматы, материалы, с которыми они работают?
Конечно, сегодня мы соприкасаемся, да, с цифровыми средствами и медиумами намного чаще, чем там, 10 лет назад или 20 лет назад. Но так как, опять же, на курсе обучаются совершенно разного поколения и возраста студенты, мне кажется, что сказать, что вот есть некий какой-то такой тренд, наверное, нет. Мне кажется, сегодня это очень условно. Да? Современное искусство, оно настолько расширило свои рамки, и сказать, что, допустим, что-то актуально или что-то в тренде, а что-то нет, на мой взгляд, это будет неправильно. Любой медиум, будь то классический, живопись, скульптура или какие-то современные инсталляции, перформанс, там, фото и видео, они абсолютно легитимны, они абсолютно имеют право на жизнь. И здесь в данном случае мы ни в коем случае не студентам не даем ограничений и говорим, вот вам стоит работать в том-то медиуме или в той-то технике или еще как-то. Это абсолютно на выбор каждого, и вообще весь второй год обучения студенты именно пытаются выйти на тот или иной материал, медиум, технику, с которым им более свойственно работать.
И это моя работа, она называется «Уголок потребителя». В своей работе я затрагиваю тему общества потребления и вообще подходящая ли это модель экономическая для нынешнего общества и для процветания социума. Соответственно, вы видите в витрине 6 маек, сделанных по моему дизайну. Как бы за основу была взята футболка марки «Supreme», достаточно популярной нынешней молодежи, которая абсолютно не обоснована по ценообразованию, на мой взгляд. И как бы исходя из этого, я составила такую некоторую ситуацию на ресурсе перепродажи вещей на Авито, в которой как бы я нанесла на майку проекцию этого бренда и пыталась продать. Как бы. И очень много на самом деле было желающих купить, как бы, и предполагалось, что, конечно же, ну, это такая маленькая загвоздочка была в проекте. Курьер привозит покупателям не майку Supreme, которую они ожидают, а либо мой логотип, который как бы достаточно такой язвительный, то есть он означает «купи себе личность», вместо того, чтобы покупать майки, как бы. Либо вообще пустую майку, белую, как бы, то, что действительно никакой ценности, помимо, в принципе, защитной одежды, не может нести вот в таком контексте, как мне казалось. Поскольку я выставила ценник, оригинал этой майки стоит в районе 1000 евро на вторичном рынке. Я поставила цену 500 рублей, конечно же, там, маленькие школьники, которые тоже хотят быть популярными, там, какими-то модными, мне очень много писали, но честно вам скажу, мое большое доброе сердце не позволило мне их обманывать, и я в итоге отказалась от идеи именно перепродажи. Ну а так как бы основной моей, конечно, визуализацией является эта большая витрина, которая... Это бархат, ну, натуральный бархат, на котором размещены эти майки, как такие редкие бабочки. Они прикреплены маленькими золотыми гвоздиками. Делается акцент на редкость этих вещей, на какое-то дикое желание людей ими обладать. Хотя, как бы, по факту они никак не изменят ни тебя как человека, ни твое мироощущение. То есть это чисто товары потребления, которые являются только оберткой. Но мне кажется, каждый художник делает работы о том, что ему важно и что его как-то задевает. И, конечно же, да, я, мне кажется, являюсь одним из самых ярких художников представителей общества потребления, потому что все-таки МГИМО дало узнать о каком-то таком, дало определенный старт в этой области, скажем так. Это наш институт, это наше клеймо, как говорится у нас в МГИМО. Да, я очень благодарна этому институту, потому что я отучилась там 4 года на бакалавриате, успешно закончила его. На экономиста-международника, правда, с двумя иностранными языками. Английский и испанский. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, дальше в этой области уже не имеет смысла двигаться, потому что, в принципе, то, что мне нужно было, как бы у меня уже присутствовало, скажем так, в образовании, как мне казалось. Я решила попробовать себя в другой сфере, потому что искусство меня всегда привлекало, и я закончила художественную школу 12 лет, там проучившись на, ну, академический классический рисунок у меня был как бы уже. И поступив, конечно, в Британку, мне хотелось, ну, поступая в Британку, я хотела какого-то нового опыта и современного именно искусства. Поэтому я ушла полностью от больших холстов маслом, которых я рисовала с большим удовольствием, вот уже более какую-то такую современную форму. В основном я занимаюсь инсталляциями. Я себя вижу в будущем уже как такого действующего лица, как действующее лицо арт-рынка, как бы арт-рынок, он все равно рынок, он все равно действует по экономическим законам, соответственно, знания которых всегда очень даже приветствуются. Как бы, поэтому даже в моих работах можно проследить какую-то такую нить, вот тоже связанную с экономической частью. Как бы я очень люблю такие достаточно сложные тексты, которые сама, конечно, пишу. И мне все равно кажется, что как-то вот чувственная часть, она все равно связана с какими-то такими материальными вопросами, с финансовыми.
Вы учились, собственно говоря, в Лондоне, да? Может быть, есть некая специфика в российском современном искусстве, если мы сравниваем искусство молодых?
Да, да, мне кажется, она есть. И как раз когда я создавал этот курс, у меня было желание дать возможность студентам быть более интегрированным в глобальный контекст и не столько специфичными, как наша арт-среда. Потому что, конечно, традиции московского концептуализма, они до сих пор являются очень сильными. И, опять же, другие учебные заведения, мне кажется, в большей степени ориентированы на ту модель, которая была сформирована тогда. Я же хотел попытаться сделать совокупность, дать студентам понимание все-таки нашей специфики, но при этом иметь возможность взаимодействовать и с западным арт-миром, с западными подходами в образовании и формировании художественной практики. Студенты и молодые художники не так часто уделяют внимание форме. Если говорить про западное искусство, все-таки форма всегда важна, вне зависимости от того, в каком направлении и в каком течении молодой художник создает свое искусство. Вот. И наше, конечно, современное искусство часто обращается к литературе, как к мощному источнику литературы и философии, как к мощному источнику для диалога. Ну, молодой автор, он в принципе, да, так или иначе, когда он выходит из учебного заведения, здесь есть вот это ощущение незрелости. Незрелости того, что он существовал в некой комфортной среде, и теперь он должен столкнуться с некой реальностью и попытаться как-то самостоятельно действовать, да, выстраивать свой процесс, выстраивать некий график своей работы, искать взаимодействие с средой, опять же. Вот, поэтому это всегда присутствует. Другое дело, насколько подготовлен автор вот к этому, насколько он понимает, как вот в этих реальных условиях дальше действовать. Вот, и в данном случае, мне кажется, очень важно в процессе обучения уделять много внимания именно тому, именно вот этой вот подготовке к выходу из этой зоны, из этой безопасной зоны.
Это мой дипломный проект под названием «Лакмус». Собственно, работала над этим проектом 3 с небольшим месяца, и все началось с истории. История хранится в этом буклете. Это миф про сказочного персонажа Химера как раз по имени Лакмус. Это мое альтер-эго, которое я создала для того, чтобы в первую очередь, наверное, показать свою осознанность коммуникации с другими людьми, во взаимодействии с обществом. Кроме истории, отправной точкой послужил, конечно, костюм. Мой костюм, который можно видеть на первой части триптиха, на фотографии. Впереди петушиные перья, а сзади металлические шипы, которые растут из спины. Это такая аллегория, которая служит тем, чтобы показать уязвимость и опасность, которая хранится в каждом из нас, и в первую очередь во мне. Это говорит о том, что это костюм осознанности, и когда мы его несем на себе, мы должны знать, что любое движение, неосторожное любое слово, любой поступок может причинить боль другим людям. И даже если мы не причиняем боли, а просто защищаемся, это не всегда приводит к решению конфликтов в обществе, это не всегда приводит к решению проблем в коммуникации. А уязвимость, в данном случае аллегория уязвимости является перья, они не всегда говорят о слабости, они не всегда говорят просто о красоте, потому что, по моему мифу, перья химер служат лекарством от всех болезней. И именно из-за перьев, по мифу, человечество уничтожило целую популяцию химер, которые жили в сегрегации, и осталась только одна химера, выжившая, и у нее выросли шипы для защиты. Соответственно, параллельно я написала историю о человеке, который оказался в таком же уязвимом положении среди людей, то есть в мире, к которому он привык, в мире, в котором он, по сути, чувствует себя комфортно, но человеку поставили диагноз синдром Альцгеймера, и он не стал дожидаться, когда недуг его разрушит, он покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с высотки из своей квартиры. Но он не умер, а попал как раз в этот волшебный лес, где обитает химера, и химера его вылечивает, и человек предлагает химере все-таки восстановить баланс добра и зла и поверить в человечество, и вернуться в мир людей, и попробовать все заново. Но химеру убивают на второй день. Из-за красивых перьев ее убивает театральный костюмер. И остается от нее только костюм, который показан на последней части триптиха. А по центру мы можем видеть видеофиксацию перформанса, которая прошла в галерее Хуаэм. Собственно, эта часть показывает как раз о том, как химера первая попадает в этот мир, а потом, как она начинает взаимодействие с людьми, она их боится, они ее тоже. Кто-то относится к ней, наверное, с равнодушием, кто-то по-доброму, то есть реакция всегда разная. А дальше, собственно, вот окончание, логическое завершение. От химеры остается только одна вот эта осознанность, которая витает в воздухе, это уязвимость и опасность в одном лице, которую несет каждый человек при взаимодействии с окружающим миром. И здесь я хотела показать не только контакты двух людей. Наверное, это о целых социальных обществах, порой и даже о коммуникации между государствами. Но, опять же, повторюсь, для меня основной медиум, самый любимый в работе всегда был текст. Текст — это и радость, и боль одновременно, потому что на тексте не нужно работать постоянно. И, наверное, в большей степени много работы ушло на проект костюма и на эскиз непосредственно, и на миф. Истории в целом, истории о людях, истории о мире вокруг с детства меня всегда интересовали, поэтому ключевым всегда был текст. Текст для меня как написание картины, хотя я закончила художественную школу и могу и написать и картину, но для меня текст, он равноправен. Это как инструмент, который мне доставляет удовольствие. Я когда пишу, я полностью погружаюсь в этот процесс, и я свою, наверное, реальность таким образом конструирую. Собираюсь продолжить образование в Америке, в Институте Пратта, буду учиться на программе Art Management, чтобы объединить свой бэкграунд в юриспруденции с искусством. То есть для меня, наверное, это самый оптимальный вариант. Я закончила юридическую академию имени Кутафина, работала по профессии и затем поняла, что юриспруденции в чистом виде мне очень мало в жизни и что Мне, наверное, хотелось бы оставить какую-то значимость от своей работы в конце дня. А значимость я чувствую как раз, когда создаю что-то новое. И это новое, наверное, в материальном смысле для меня искусство как раз наиболее понятный вариант. Потому что я могу видеть результат своей деятельности, потому что это все-таки ремесло. И на данном этапе я поняла, что юриспруденция мне тоже много дала, и почему бы не соединить это ремесло, искусство с hard skills какими-то со своими, и в результате все пришло к тому, что я поступила на программу Art Management в Америке.
Откуда молодые художники, ну, не только художники, дизайнеры, да, вот то, что связано с перформансом тоже, откуда берутся эти идеи, в том числе у молодых людей?
Ну, на самом деле, выставка, она пытается каким-то образом дать зрителю возможность вместе с авторами порассуждать на тему глобально существования человека, человека внутри себя с каким-то духовными, эмоциональными состояниями человека, и, то есть индивидуума и общества. Да, то есть как человек ощущает себя в социуме, в системе, что его пугает, тревожит, о чем он задумывается, как он рассуждает. Также общество в целом, да, то есть как мы существуем как люди, про границы, про зону комфорта и так далее. И также, то есть есть некие вот такие четыре части. И завершающая часть экспозиции – это, ну, такие актуальная проблематика сегодня, да, то есть это гендерные различия, да, это, условно говоря, проблематика потребления, проблематика силы и насилия. И таким вот образом посетители, пройдя по выставочному пространству и ознакомившись с проектами, они охватывают некие, ну, такие важнейшие аспекты того, как мы ощущаем себя сегодня. Что-то, может быть, естественно, покажется ближе и с ней понятнее, что-то, кажется, может, наверняка кому-то это будет непонятно или, может быть, не близко. Но, тем не менее, это отражает то время, наверное, в котором мы живем, когда не очень понятно, куда вообще мы двигаемся. То есть вот некое такое время перемены и непонимание того, какие новые ориентиры у нас, как у цивилизации, как у человечества, и куда мы дальше хотим стремиться.
Меня зовут Ксения Данилова, и это моя работа, она называется «Отражение». В ней я говорю про то, что каждый человек является личностью очень многогранной, у которой очень много граней. Они формируются на протяжении всей нашей жизни. Наша семья, наши родственники, наши друзья нас формируют. А при этом человек, находясь во взаимодействии с новыми людьми, чаще всего видит в нем свое отражение. Ему кажется, что он находит родственную душу, родственные интересы. Но в действительности чаще всего это иллюзия. И я хотела об этом поговорить, то, что человек чаще всего рассуждает паттернами, которые у него уже сложились, вместо того, чтобы стараться увидеть настоящее в человеке, разглядеть то зерно, которое в нем есть. Люди все додумывают, любую ситуацию, нарисовывают себе людей и находятся в таком сне каком-то. Я выкладывала эту мозаику и рада, что мне кажется, у меня получилось донести смысл до зрителя. Очень важно сделать работу так, чтобы зритель как раз-таки понял ее, интерпретировал, возможно, нашел новые смыслы, но самое главное, стал сам себе вопросы задавать, чтобы искусство как-то могло его развивать, и он мог находить какие-то новые интерпретации. Я сделала эту работу аскетичной, очень чистой, чтобы каждый мог найти также новые смыслы для себя. И так он и делает. Люди подходят, смотрят работу, если им интересно, они для себя что-то нашли, они подходят уже, читают и сравнивают свое мнение с мнением художника. В настоящий момент времени заметно, что общество стало развиваться, много изучать литературы, которая раньше была там закрыта. Люди стали больше познавать себя и выходить из какого-то сна, когда делали так, как было принято делать. И искусство, на мой взгляд, призвано как раз-таки человека развивать, помогать ему задавать вопросы себе и миру, потому что только вопросы и помогают развиваться и совершенствоваться.
А можно ли научить современному искусству, как вы думаете?
Научить, я думаю, нет. Можно сказать, можно каким-то образом дать какие-то направляющие, да, то есть обозначить некие алгоритмы. Но именно научить в понимании вот учения здесь это невозможно. Человек самостоятельно должен к этому прийти, он самостоятельно должен это осмыслить, сделать какие-то собственные выводы, потому что здесь нет истины, здесь нет какого-то единого мнения, нету единого видения. Это настолько субъективно и неочевидно, и, соответственно, мы в процессе учебы, как я и сказал, пытаемся как бы указать вот некое поле, и как на этом поле располагаются различные элементы, и как с этими элементами взаимодействовать. А дальше, конечно, каждый студент, он должен для себя самостоятельно определить, с какой интенсивностью, глубиной, погружением он будет на этом поле выстраивать себя, свой путь, свою деятельность.
Ну что ж, пожалуй, это такая отличительная черта современного искусства, да, то, что нельзя ему научить. Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте Радио Свободы, телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.